Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні ми погутаримо про присуд оператору Новополоцького «Нафтану» Андрію Гайдукову, якого признали винуватим у замаху на встановлення контактів з супрацовником заміжної спецслужби. У нашій програмі так само про реставрацію Гальшанського замку, про нову книгу Ригора Бородуліна і про те, кому і де доведеться платити гроші за проїзд по білоруських дорогах. Телефонуйте у живий ефір тягом гэтай паўгадзіны на велкомаўскі нумар 651-4204. Таксама ў любы час працуе аўтаадказнік у Менску 266-3952. Двадцатитрохгадового оператора Новополоцкого «Нафтану» Андрея Гайдукова осудили на 1,5 года колонии огульного режима. Витебский областный суд признал его виноватым у замаху на установление контактов с супрацовником замежной спецслужбы без прикметов здрады державе. Першопочатково Гайдукову погрожало от 7 до 15 годов изневоления, бо спочатку его винователи у здраде державе. Судовый процесс над Гайдуковым был закрытым. На обвешении присуду у Витебску сегодня присутничал наш корреспондент Олег Груздилович. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, одразу скажу, что на присуд потратило зовсім не шмат журналистов, 23 человеки. Увогуле у зале, якая вмешала около 30 человек, амаль усе места были заняты некими запрошенными людьми. Были молодёны, хутчэй за ўсё міліцыянты у цивильном, и некие женщины, супрацовницы, эти студентки неких установов. Яны сидели зусім ніяк не звертаючи уваги на то, что отбывается в зале. И некалькі праваронцы, у тым ліку Татьяна Северынец, вот яна якраз вітала аплодисментами Андрея Гайдукова, калі его ввели в зале, и это отбывалося літарально за 2-3 хвилины до з'явлення судді Урбановича, яка зачитала присуд. Андрей Гайдуков виглядав бледним, худим, але він усміхався і позірком вітав свою мать і присутніх у залі. Присуд, ви вже ведаєте, це спроба встановити некий контакт з працівником спецслужбу без прикмети зради державі. Таким чином суд визначив учинок Андрія Гайдукова і накерував його на 1,5 года у колонію. Цікаво було почути від судді, що серед речових доказів, які конфіскуються, були некі 300 долярів, купюрні по 100 долярів, і диски розмов і зустріч з Богдановим, це чоловік, який разом з Андреем Гайдуковым спробовал створить на Новополоцку так званый союз молодых интеллектуалов. Але что непосредственно тычилось учинку Андрея Гайдукова, то было незразумело. Еще было видео некой закладки тайника. Вот что сказал адвокат Мушинский, когда процесс закончился, и он вышел на ганок, где его встречали журналисты, которые не потратили на присуд.
Наказание, мы считаем, что жесткое. В данной части приговор будет обжалован. Если жалоба не будет удовлетворена, то, конечно, будет отбывать наказание, но он впервые привлекается к уголовной ответственности, и ввиду того, что он уже почти 8 месяцев находится под стражей, существует возможность замены наказания или досрочное освобождение, он также может попасть под данные статьи и раньше будет освобожден.
Олег, вы уже сказали, что у зале присутничали некие люди цивильным, хоть и за все милиционеры и так само некие супрацовницы махчима державных установ. А кроме мати, ці потрапили на присуд свояки Андрея Гайдукова?
Это была целая эпопея, как потрапили свояки. Вот полгодины я назирал за этим. Мать ходила и просила милицианту, как пропустили ее дочку, сестру Андрея Гайдукова. Але милицианты отмовлялись, спасались на то, что не будто не мое место. Мать специально села так, как засталось еще место для ее дочки Марии. И врешті, литерально за хвилину до початку оголошения присуду, все-таки Марию Гайдукову пустили в зал. Короче, и мать, и Мария, дочка, одразу после присуду сказали, что они не верят в его вину и будут подавать скаргу.
В принципе, Андрей должен был бы, по идее, ехать с нами домой. Но сейчас мы будем, нам дали разрешение на свидание, наконец-то, почти после 8 месяцев расставания. Сначала на свидание поедем, если нам сегодня дадут его. Ну, потом что? Потом будем добиваться какого-то другого решения.
Говорила мать изневоленного оператора Новополоцкого «Нафтану» Андрея Гайдукова. А вот что каже Сергей Сидоров, працованный «Нафтану», чале с партии БНФ.
которые верят в это, в сказки в эти. Я просто говорю людям, может завтра и тебя коснуться. Не по этой части, а по другой. И полтора года за ничто. Да, это политическое, и запугать нашу молодежь, чтобы она не лезла в политику. Ну, а это наоборот, наверное, только разозлит.
Я ще раз нагадаю, 23-годовому оператору Новополоцького «Нафтану» Андрею Гайдукову далі півтора года колонії агульного режиму. Ви на хвалях Радіо Свобода, і більше інформації про справу Андрея Гайдукова можна знайти на нашому сайті свобода.орг. Тягом гэтай півгодини живого ефіру можна телефонувати на номер у Мінську 651-4204, гэта мобільний велкомовський номер, і ми маємо телефонування слухача. Добрий день.
Добрий вечір. Виктория, меня дельно удивил профессор Гайдукову. У того полторы годы изневоления огульного режима. Такие буйные шпион, сколько было шуму и вот тебе. По мне, так это следствие об тем, что обвинувачение притягнуто за уши. Нема а ничего важкого, и наогул ничего. А лишь як загубить твар тем, кто обвесил его шпионом. Треба что-то себе присудить. Ганьба нашим судам да и уладам.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, 651-4204, это велкомовский номер, на его можно телефоновать тягом живого эфиру. А у Менску працует аутоотказник 266-39-52, без перапынку выказывайтесь на конт присуду Андрею Гайдукову и на любые иншие темы.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Ад сённяшняга дня Літва пачынае старшыняваць у еўрапейскім звязе. Пра магчымы літоўскі ўплыў на працэсы ў Беларусі расказвае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сярод чатырох прыярытэтаў, якія вызначыла сабе Літва на час свайго паўгадавога старшынства і праграму ўсходняе партнерства. Беларусь адзін з удзельнікаў гэтага праекту, а значыць і ўвага да яе будзе адмысловая, падкрэслівае старшыня камітэту па міжнародных справах літоўскага сейму Бенедыктас Юотка.
Мы хотим, чтобы наши соседи были прогнозированы. А когда соседи не прогнозированы, сложно жить соседям другим. Очень важно знать, что происходит сейчас в Беларуси. Мы следим за этими процессами. Имеются эксперты международные, с которыми мы встречаемся.
Для оценки вынику старшинства Литвы в развязе вельми важным станет саммит усходнего партнерства, який запланованы на 28 и 29 листопада у Вильни, кажа Свободе, доцент Института международных дочинений в Университете Вильни Томас Янялюнас.
Несмотря на то, что самые главные вопросы в этом...
Не глядячи на то, что на этом саммите головными станут Украина и Молдова, которые рыхтуются подписать погоднение об ассоциативном сябровстве с Евразвязом, белорусское питание, безумовно, будет у парадку дня. И оно будет на политическом уровне одним из наибольш обмеркованных. Литва, как адвокат альбо оборонца демократичных принципов, станет постоянно говорить про Беларусь. У этом у меня нема сумневу.
Я в этом не сомневаюсь.
Про то, что Беларусь обовязково будет в европейском парадку дня тягом старшинства Литвы в европейском связи, не сомневается и менский политолог Олесь Вагвинец.
Беларусь будет у парадку дня, Литва вельми моцно цікавится тем, что отбывается за ейной паўднёвай межи. Я думаю, что Беларусь будет у фокусе уваги еще и тому, что у листопаде отбудется саммит усходнего партнерства, где Беларусь так иначе будет представлена.
А разом с тем, литовский парламентар Юотка лечит, нельга сподеваться на то, что Литва вырешит за Беларусь ее уласные проблемы.
Демократию и судьбу страны определяет не соседи, а сама страна. Демократию экспортировать сложно. Демократия создается в стране. Все попытки экспортировать коммунизм, вы знаете, чем это кончилось. Так что и экспортировать политическую схему жизни, но учиться надо из окружающих, если вы думаете, что в окружении живут лучше.
Говорил старшиня комитету по международных справах Литовского сейму Бенедиктас Юотка. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. 23-годового оператора Новополоцкого «Нафтану» Андрея Гайдукова осудили на 1,5 года колонии огульного режима. Его признали виноватым у замаху на установление контактов с сотрудником замежной спецслужбы без прикметов здрады державе. Директор по международных продажах австрийской компании «Капштрафик.ком» Михаил Шницер на пресовой конференции в Менску заявил, что былый вице-канцлер Австрии Губерт Горбах, якого называют слабистом Лукашенки, не имел дочинения до инвестдомовы у Беларуси. Австрийцы ладят у Беларуси национальную электронную систему сбирания оплаты за проезд по дорогах. Кошт контракту 267 миллионов евро. У липени у свет выйдя книга рукописов Рыгора Барадулина «Лепей». Мы на хвалях Радио Свобода. 1 липеня з Менску выправилася штогадовая пилигримка у Буцлау. 325 человек з Менску и інших городов краины тягом 5 дзён мають пройти 125 километров. Сёлета означается 4-годие иконы Мати Божией Буцлауской. Чакаются, что удел во урочистостях примут больше за 40 тысяч верников. У пилигримку выправилася и наша корреспондентка Галина Абакунчик, и яна з места подзею.
Зараз мы находимся у вёсцы Вишнёўка, это 25 километров от Менску. Менавіта такая протягивалась была первого дня пилигримки. Когда вышли из Менску, то, ну, сопровождали супрацовники милиции до кольцевой дороги. Был невеличкий такой инцидент. Мы у одного судельника просили снять заплечников бел-червоно-белый стяжок и выяву погони. Ну, але инцидент это был потушенный, не чаплялись больше ни до яких удельников. Это счастливо вышли за межи городу. Пилигримка на самом деле 23-я, и тому организаторы имеют добрый досвид, рухаются люди с молитвою, с духовными спевами, на двух провалах отбывались такие лекции. Те люди, которые спотыкаются на дороге, они просто без выключения все спиняются и все витают сильными машинами, сигналами. Какие уражения от самой пилигримки, вот хай скажут сами удельники, которые пожелали поделиться своими эмоциями, своими почувствиями.
Несмотря на мозоли, такой дух сильный, что превозмогает все.
Прошли дружно, очень интересно. Даже если у кого-то есть мозоли, все довольны, идут радостные.
Для человека, который первый день отправляется, вот доходишь до Жуковки и думаешь, все, это первый и последний раз, когда я пошла в пилигримку. Доходишь до Вишневки, вечера, дети танчат, так пригожу, все добро. Ну, все забылось.
Вообще, я пришла на пилигримку, чтобы снова пережить эти чувства, потому что именно когда доходишь до Буслова, то это не передать словами, какое ты счастье просто испытываешь и очищение полное душевное.
Досвеченные пилигримы, они кажут так, что самый легкий день это первый день и опошний день, самые тяжкие другие, это будет около 40 километров. И тому завтра все настроены так по-боевому, как пройти этот шлях. А сегодня у Вишнева, ну, когда пришли пилигримы, то их встретила вечера. Размещенные люди у актовой зале будут спать, будут так само у наметах на улице. И, как все тары обещали, будет вельми цікавый звестовный вечер. Особливо для молоди. Молоди тут вельми шмат, и они там с удовольствием спевают «Могутный Боже».
Наша корреспондентка Галина Бакунчик удельничает у пилигримцы у Буцлау.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода. У першиню за шмат 10 годзяў робится спроба аднавить Гальшанский замок магнатского роду Сапегов, який за богатый вонковый внутренний декор сучасники называли каменной кветкой. На замковых руинах побывал наш корреспондент Игорь Корней.
Сьогоднішні антураж замку у Гальшанах приблизно гэткі ж, як і 400 гадоў таму, на самым пачатку яго ўзвядзення. Будаўнічы матэрыял, кучы смецця, смогуюць прарабы і падначаленыя. Рассказывая мастак-реставратор Сергей Верамейчик.
Это подрихтовка для археологичных раскопок. Расчистка завала.
Гальшанский замок был узведен на загад Павла Стефана Сапеги каля 1610 года. Як каже керівник проєктного бюро Білоруського комітету ІКМОС Ігор Раханський, Гальшанський замок за промінулої стагоддзі оброс шмат якими пригожими легендами. І задача реставраторів – адаптувати помнік під сучасні потреби, увести у культурний оборот.
Коли ми говоримо про створення образу, там велика доля наших фантазій, але мінімальне вмішательство матеріалів замка. Ну, наприклад, воссоздание пруда. Вода буде однозначно не та, яка була при Сапеге, да і берега будуть наверняка не те, но мы надеемся, что образ пруда будет как раз вот такой. Замок ориентирован так, что все время зритель на него смотрит против света. Черный замок Ольшанский не зря проявился вот этот образ. И этот образ мы надеемся подчеркнуть прудом.
Наступные после запеха господары Гальшанов не сдолели годным чином распорядиться архитектурной спадщиной. Ці можна марить про повновартосну реставрацію, яка ввогуле переслідується мета теперішніх працев, говорить Ігор Раханський.
От зараз, після підготовительного періоду, коли ми розчистимо завали і побачимо те, чого наше покоління ще не бачило, а іменно перший етаж, поли, підвали, фундаменти, ми зможемо аналізувати і приймати проєктне рішення, де можна опиратися на пол, на фундамент, де до нього навіть дотрагиватися не можна. Фактически мы начнем думать о реставрации и консервации. Через 5 лет работы на замке мы опять будем думать с нуля.
До прихода в 1939 году вызволителя из Усходу замок оставался жилым. Значный внесок в разбурение унесли миновито активисты советского часу. При будовництве коровников, инженерными сетками и силосными ямами практически знищенный культурный пласт.
З Гальшану передавав наш кореспондент Ігор Карній, а зараз про ще одну культурну каштовність Білорусі. У вёсцы Вялікий Бор Хойніцкага району до гэтага часу захаваўся народны абрад русалля, альбо, як яго яшчэ называюць, провады русалкі. У нядзелю 30 чэрвеня велікаборцы правялі русалку праз вёску да жыта. Міністэрства культуры прызнала старадаўні абрад у Вялікім Бары нематэрыяльнай каштоўнасцю Беларусі. Ці захаваецца гэтая каштоўнасць для будучых пакаленняў, высвятляў наш корэспандэнт.
Сплетение великого обрядового венка, малых для каждой удельницы, упрыгоживание зелками русалки и ведома песень начинается обряд у Великим Бары.
Проведу, проведу русалочку до бору, русалочку до бору. А сама молода пойду к бору.
Праз усю вёску грамада вядзе русалку да жытнёвага поля, дзе на ўзмежку гарыць сакральнае вогнішча, над якім асвячаюцца вянкі і сарваныя з русалкі зёлкі, каб легчы потым у гародах і на загонах збажыны. Русалку выправадзяць з вёскі і не будзе каму каласы сплятаць, ураджай марнаваць, сварыць суседзяў. Сталая жыхарка Вялікага Бору, знаўца народных русальных песняў, Галіна Харошка прыгадвае.
Пляліш вяночак і нясом на капусту. Ідзеш? Жыта па адну сторону, жыта па другую. А русалка што ў жыці, а маці гаворыць, занясіце, да глядзіце хораша, бо як выйдзе русалка, дык смалоўе цыцку дасць, дык ідзеш паў жыта, дык уже так трымціш. Баяліся?
Раней у вёсцы русалку вялі адразу з двух бакоў. Цяпер жанчын-спявачак, носьбітаў фальклорных традыцыяў, паменяла ў разы.
Ой, знаеце, да якія пявуні былі? Мая маці, я б маці навучылася, і ўсе пашлі з жыцця, ўжо жанчыны гэтыя, што пашлі з жыцця, толькі хто як осталіся дочкі, да так вот, вот я, яна мене ўсе песні панавучувала, а скольки ў етой стороне, скольки людзей ветых пашло жыцця, Жаніна баба тоже пела, а свякруха моя, як хораша спявала, да звонкі голас такі, а ще ж у нас сильна камічная баба была, Ганна Лукашова на яе казалі, дак яна ўжа тут така каля агню, напхая чого-нібудь сюды і за дзецьмі, щас мае дзіцачкі смалоўць цыцачку дам, мне на такого гаварила. Дзеці баяцца Ганны, да так уцякаюць ад Ганны, што куды там.
Спадарання Галіна, да іншыя вяскоўкі маркоцяцца, што моладзь цяпер не вучыць ні русальных, ні іншых абрадавых песень.
Пока мы живём, то і наша вёска будзе праводзіць русалку. А як нас не будзе, не знаем, што будзе.
Актывістка гомельскай моладзевай краязнаўчай суполкі Талака Марыся Тульжанкова адна з тых, хто адраджае ў вёсках купальскія святы, ваджэнне стра Кралы, каже, что варто системно и последовательно научать молодь традиционным народным обрядам и увогуле белорусской культуры.
Заховать обряды тяжко, еще и с той причины, что наша улада, хоть и намагается неким примусовым чином стимулировать те же самые местные клубы, каби яны занимались реконструкцией обряду, але это робится, ну, как бы, вельми на таким аматорским узровне, и фактично обряды перетвораются у такие некие клубные показушные мероприемства, и до архаичного сенсу это мероприемство мают вельми ускосное дочинение. Некоторые, конечно, элементы можно выявить старожитные, але с больших это, ну, просто клубная культура, можно сказать, уже новый тип культуры.
Говорила Марися Тульжанкова, а я додам, что видео и фотоздымки за браду у вёсцы на Ухойницким районе можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз на чарзе «Живая мова». Штодня у эфиры мовные парады от Юрася Бушлякова, нашего коллеги и мовознавца, які сышоў життя месяц тому.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? «Живая мова» с Юрасем Бушляковым.
Выники выборов обвестили те обвестили. Якая з двух ужываных у сённяшнім маўленні формаў нарматыўная? Вядома ж, першая. Абвясцілі форма прошлага часу, а дзе слова абвясціць? Я абвясчу, ён абвясціў, яна абвясціла, мы ці яны абвясцілі. У названых формах нарматыўны націск на трэцім складзе, таксама як і ў пачатковай форме, інфінітыве. У будучым часе, з выняткам формы першай асобы адзіночнага ліку, націск пераходзіць на другі склад. Ты абвесціш, ён або яна абвесціць, мы абвесцім, вы абвесціце, а яны абвесцяць. Таксама паводзіць сябе націскі ў такіх, напрыклад, дзеясловах, як апрануць, вярнуць, дасягнуць, завяршыць. Мы завяршылі, а ён пазней завершыць. Я верну сёння, а яны вернуць заўтра. Мы дасягнулі, а ён ці дасягне. Я апрану, а ты не апраніш. Праілюстраваныя і шматлікія аналагічныя ім дзеясловы маюць рухомы націск. Ненарматыўныя формы тыпу абвесціў, завершылі, нешто іншае, як вынік перанясення на ўсе іншыя формы, у тым ліку на інфінітыў, націску формаў будучага часу. При таким перенесении порушается традиционная форма уживания дзеясловаў. Не замахваючыся на яго, скажем по-беларуску. Суд завершил разгляд справы. Осуджанный политик обвясціў голодовку. Округовые комиссии завершить регистрацию кандидата у депутаты. Центр выборкам обвестить выники регистрации.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
Дадам, что книгу Юрася Бушлякова «Живая мова» можно замовить уже теперь праз наш сайт в интернете свобода.орг. А зараз на чарзе календар письменника Альгерда Бахаревича «Субъективный погляд на подеи истории Беларуси и свету».
Завтра. Гістарычны календар свабоды.
15 так, быццам гэта простая справа, на якую здольная нават дзіця складаць вершы. Так казалі пра яе крытыкі. А ў дзяцей кепскіх вершаў не бывае. Што не вазьмі ў Віславы Шымборскай, паўсюль словы з не самага тоўстага слоўніка, светлая глыбіня і нейкая падазроная чытэльнасць. Ну не можа быць, каб паэзія другой паловы 20-го стагоддзя так давалася ў рукі, а не ў знакі, і настолькі не тлуміла, а наадварот праясняла галаву. Шымборска не размаўляе з інтэлектуаламі. Нават знаходзячыся сярод іх, у іхных цёмных пакоях, яна гаворыць да ўсіх нас, ахвяраў усеагульнай пісьменнасці. 2 ліпеня 1923 году у Бніне пад Познанню яна прыйшла ў гэты свет. Свет, дзе Не ведаю я где, але тут на земле багато всего. Тут вырабляють кресли і смуток, ножнички, скрипки, пещоту, транзистори, плотини, кубочки, жарти. Коли читаєш її по-білоруску, так і чуєш некі пірогуки з Максимом Танком у ягоних найліпших вершах. Нарадчанська така прозристость і менська любов до речов. Хоча як і Танк, свою данину конформізму вона віддала, хіба що значно меншою. Тяжко уявить себе, как книжка Танка не прошла цензуру, как это отбылось с первым сборником Шимборской. Тяжко уявить себе эту поэтку у кресле литературного и не только литературного функционера, каким был по сумешчальництве Танк. Але свои верши про Сталина и Ленина она написала. Хай себе и не шмат, и не столько про сами боствы проводеров, кольки про их адлюстрование, да и не так примитивно. Наш головний трофей – мирне спознання світу. От помніка визволителя Польщі Сталіна до живого Єці з її першої саправдної книжки минуло некілька годів. І гэта був шлях тільки у гару і по гарах, гарах нового сенсу, по самих його вершалінах. І коли вона відчула, що заговорила нарешті своїм голосом, то кинулося ротовать речи, які засталися у спадщину, ад мертвості і зношеності. Ад того, що дослідниця її творчості Клер Каванах називає тоталітаризмом погляду. І навіть маленьке дитя Гітлер з її знакомітого верша могло б не існувати, бо завжди простіше мати справу з уже сказаним і упакованим, особливо со злом. Я напроникла у самый початок зла, не маючи под рукой ни анализу, ни анальгину, только простые слова. Яна и писала так мало и редко, как может только дитя. Была коткой, якая гуляя сама по себе. И коли уже ведется про семейство кошечек, дык герой ее наилепшего верша про человека – звычайный хатний кот. Умжечь, того еще не роби коту. От сама почнеч кот в пустым мешканю, вдрапиваться на стяни, очерать мензи меблями, ніц ніби ту не змененне, а єднак позаміняне, ніби не пресуненте, а єднак порозсуване, і вечорами лампа юж не свечі. Слыхать кроки на сходах, але то не те. Ренка, цо кладзе рыбе на талежик, так же не та, цо кладла.
«Что было завтра?» По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календарь Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опыт вязняв і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межой?
І як не згубиться на свободі?
У серії Алени Струве.
Черговий випуск передачі одразу після випуску новин. Тема сьогоднішнього випуску – карне психіатрія.